Глава четвертая. Аленка. К свадьбе готовилась вся деревня. Еще бы. Замуж выходит не кто-нибудь, а Таня, старшая дочка старосты. Да не за деревенского рубаху парня, а за городского, образованного, красивого и с манерами. На самом деле жениха никто в деревне еще не видел, но говорили о нем исключительно положительно и даже с легким придыханием, будто и не о человеке, а почти небожителе. Впрочем, для населения глухой деревушки все городские казались небожителями. Городские не вставали с первыми петухами, могли и позволить себе спать до 6 или даже до 7 утра, смотря кому, к какому времени на работу. Да и работа это. Разве ж это работа? Сиди себе в конторе, да бумажки перекладывай. А даже если на заводе железяки таскает человек всю смену, так ведь рабочий день все равно закончится. И пойдет этот рабочий домой, будет весь вечер лежать на диване и смотреть телевизор. А вечером в душ. Вода-то что? Кран открутил, вода полилась. И холодная, и горячая, на любой вкус. Это не баню топить раз в неделю, а в остальные дни ледяной водой из колодца в лицо плескать. Завидовали деревенские городским. В то же время презрительно плевали в их сторону, но переезжать в город никто не хотел. Хоть и хорошо, там жить легко, да только все равно страшно. Жилье нужно покупать, а оно ни копейки стоит. В деревне-то как? Выписали лес, собрали мужиков, за сезон домишко и возвели. А есть что? Магазинное невкусное и дорогое, а то и вовсе прилавки пустые. В Москве, говорят, все есть, а у нее в городке рядом хоть шаром покати. В деревне все-таки и картошка своя, и огурцы, и другие овощи. Молоко, творог, масло, все свое. В деревне с голоду не пропадешь, если руки есть. Вот потому и не переезжали в город. Те, кто помоложе, в сторону города иногда поглядывали. Все чаще молодежь после школы уезжала туда учиться. Да мало кто оставался. Потому что на первых порах нужна финансовая поддержка от родителей, а те помогать не хотели. Помоги остаться в городе, потеряешь рабочие руки в деревне. Вот Аленке, например, денег не дали на учебу. Школу она закончила год назад, но даже в училище не пошла, не то что в институт. Хотя учителя считали ее умной, директор лично разговаривал с родителями. Но в их семье заправляла мачеха, она Аленку и не отпустила. Нет, справедливости ради, мачеха Аленку не обижала. Голодом не морила, в обносках ходить не заставляла, черной работой не нагружала. Но учиться не отпустила. Остальные дети еще маленькие, а у нее ноги больные, некому женской работой по дому заниматься, кроме Аленки. Из девичьей компании в город уехала только Таня, будущая невеста, несмотря на то, что обладала не в пример меньшими умственными способностями, перебивалась с тройки на четверку. Но Танины родители прогрессивные и обеспеченные. Отец сразу заявил: «Нечего дочери в деревне прозябать, пусть учится в городе, да там и остается». Аленка втайне подозревала, что и жениха Тани отец нашел, чтобы уж наверняка дочь пристроить. Маринка и Соня школу закончили только в этом году, но обе собирались в город. Вике еще год учиться. Света, как и Аленка, осталась дома, но по собственному желанию. Город нагонял на нее страх. Она даже с родителями выезжала туда крайне редко, что уж говорить о том, чтобы уехать и жить самостоятельно. А потому Аленка единственная отчаянно завидовала Тане, хоть никогда и не показывала этого. Вечером, управившись делами по дому, искупав малышей и приготовив отцу на завтра обед, она умылась, переоделась и отпросилась у мачехи погулять с девчонками. «Ты бы не шастал по ночам в такое время», — покачала головой та, но по тону Аленка поняла, что мачеха отпустит. И непонятно, не то считает, что она уже взрослая и сама может решать, что стоит делать, а что нет, не то просто не переживает за нее. С мачехой постоянно так. Вроде и не обижает, но и любви Аленка от нее никогда не чувствовала. Впрочем, в этот раз ей было только на руку. Очень уж хотелось побывать на девичнике Тани. «Да какое время?» — легкомысленно отмахнулась Аленка.
«Сама знаешь, какое!» — проворчала мачеха. «В мертвую неделю лучше дома сидеть, целее будешь. Особенно в первую ночь».
«Так ведь до часу ночи можно? К тому же мы по улице ходить не будем, дома у Тани посидим. Мне только туда и обратно добежать».
Мачеха снова покачала головой, посмотрела на Аленку странно, будто решала что-то. Потом велела ждать и скрылась в своей комнате. Аленка слышала, как скрипнула дверца старого шифоньера. Этот шифоньер мачеха привезла с собой, когда вышла замуж за отца, и детям категорически запрещалось открывать его. Что в нем хранится, Аленка не знала, поэтому сейчас терпеливо ждала среди кухни. Мачеха вернулась несколько минут спустя, неся в руке крохотный холщовый мешочек, накрепко завязанный тесьмой и привязанный к длинной веревочке. «Надень», — велела мачеха, протягивая мешочек Аленке. «И под одеждой спрячь».
«Что это?» — спросила Аленка с интересом, рассматривая замысловатые узоры, вышитые на мешочке блестящими нитками.
«Оберег. Его моя мать покойная сделала. Защищает от любой нечисти. Ты береги его, не показывай никому, ладно?»
Аленка кивнула, торопливо пряча под одеждой мешочек и смахивая со щек слезы. Наверное, впервые в жизни она почувствовала, что мачеха ее любит. Мать умерла рано, Аленка ее плохо помнила. Отец был скуп на эмоции, и никогда до этого момента Аленка не понимала, как сильно ей не хватает любви. Слезы спрятала, а вот благодарность не смогла. Порывисто обняла мачеху, пообещав вернуться до часу, и выпорхнула из дома. Девчонки уже собрались в большом доме Таниных родителей. Этот дом, как и все остальные в деревне, был одноэтажным и деревянным, но, в отличие от других, имел целых три изолированные спальни — родительскую и для каждой из дочерей, большую гостиную и кухню-столовую. Внутри тоже почти ничего не напоминало о деревенском быте. Если бы не печки в каждой комнате, и вовсе можно было бы подумать, что оказался в городе. Но, к сожалению, будь ты хоть трижды старостой, а топить все равно приходилось дровами. Зато на кухне стоял огромный холодильник. И даже чудо-чудное, микроволновая печь. Откуда привез ее отец Тани, никто не знал, потому что не то что в деревне, а даже в ближайшем городе таких не было. А дальше никто из соседей никогда не выезжал. Танины родители накануне уехали в город по делам. Поэтому большой дом был в полном девичьем распоряжении. Ярко светились окна. Уже во дворе была слышна задорная мелодия, льющаяся наверняка из новенького магнитофона, который Тане подарили на Новый год. В доме было еще веселее. Огромная гостиная, залита светом. Музыка грохочет, как на фестивале. А на столе возвышаются горы еды и выпивки. Из города Таня привезла не только жениха, но и новомодную привычку, которую называла «шведский стол». Почему именно шведский, она объяснить не могла, но это было и неважно. Суть состояла в том, чтобы не выставлять на стол миски с салатом, мясом и картошкой, а делать небольшие бутерброды с разными начинками, которые почему-то обязательно прокалывались тонкими палочками. Очевидно, чтобы эти крохотные кусочки не сваливались друг с друга. Салаты раскладывались в съедобные корзиночки, которые назывались смешным словом «тарталетка». Деревенские называли их «табуреткой». Фрукты и овощи лежали на больших тарелках. И все это следовало есть стоя. Подходишь с тарелкой к общему столу, накладываешь, что хочешь, и ешь, где придется. Аленке вся эта мода казалась странной. Да и разве можно наесться этими порциями? Котов обильнее кормят. Но на всех праздниках Таня теперь готовила именно так. И никто ничего не говорил ей, боясь показаться древним и отсталым от жизни. Аленка точно знала, что девчонки, возвращаясь домой с каждой вечеринки, набрасывались на ужин. Но они молчали, и она молчала. «О, Аленка наконец пожаловала!» — громко возвестила будущая невеста, увидев вошедшую и тут же сунув ей в руки бокал, пока пустой. «Выпивка там!» Она махнула рукой в сторону большого стола. «Бери, что хочешь, и приходи к нам». Аленка подошла к столу, растерянно глядя на бутылки, напитки в которых она никогда не пробовала. В деревне все было просто. Чаще всего самогон, который гнали практически в каждом доме. Изредка самодельное вино. Но это считалось деликатесом. Мужики от него презрительно кривились, а женщины пили маленькими глотками, наслаждаясь вкусом. Здесь же не было ни домашнего вина, ни тем более самогона. Аленка налила вина, на бутылке которого было написано «полусладкое», поскольку сухое она терпеть не могла, и присоединилась к девчонкам в гостиной. Разговоры, конечно же, крутились вокруг будущей свадьбы и Таниного жениха, которого никто пока не видел. О свадьбе Таня рассказывала охотно. И сколько гостей приедет из города. С деревни-то все придут. Здесь всегда что на свадьбы, что на похороны, никого не звали, все шли сами. И какое у нее будет платье? Его дошьют как раз ко дню свадьбы. Ведь ткань заказывали из самой Италии, и она пришла с небольшим опозданием. И какие будут угощения? Даже музыку привезут из города, что показалось Аленке совсем уже барством. В деревне многие умели играть на гармонии и гитаре, свадьбы всегда были веселыми. А когда молодежь заводила песни, то никакие профессиональные музыканты с ними сравниться не могли. О чем Таня рассказывала неохотно, так это о женихе. Упомянула только, что он уже не студент, работает, хорошо зарабатывает, даже жилье свое есть. Не придется со свекровью кухню делить. Дальше мастерски переводила разговор на тему свадьбы. У Аленки сложилось впечатление, что жених Тане не очень-то и по нраву, но либо родителям отказать не смеет, либо тоже сделала ставку на городского ухажера, даже если вдруг он старый и страшный. Девичник затянулся. Огни в деревне уже погасли, в каждом доме легли спать, и Аленка все чаще поглядывала на часы, вспоминая обещание вернуться до часу. Но уходить первой не хотела. С нее и так всегда смеялись, что не сидит долго, мол, так и ухажёра никогда не найдет. Парни не ложатся спать в 9 вечера. Наконец и остальные девчонки начали откровенно зевать и поглядывать в сторону выхода. Одна только Таня оставалась возбужденной предстоящим событием, а потому спать совершенно не хотела. Расходиться предложила Вика. Девчонки поддержали и, не слушая слабые возражения Тани, собрались и гурьбой высыпали во двор. Хозяйка тоже вышла вместе со всеми проводить гостей. Ночь была лунная и очень теплая. Со стороны озера дул слабый ветерок, принося с собой едва уловимый запах сырости, а по земле стелился туман. Но больше ничего не нарушало спокойствие приятной летней ночи. «А давайте сходим к озеру», предложила никак не успокаивающаяся Таня. «К озеру? В такое время?» удивленно переспросила Света. «Да какое время? Еще даже полуночи нет. В городе в это время спать не ложатся. А вы тут как древние». «Я не про время на часах, а на календаре. Мертвая неделя началась. В такое время лучше по домам сидеть. А к озеру ходить тем более опасно». Остальные девчонки активно закивали. Но вошедшую в раж Таню не так-то просто было сбить с толку. «Так ведь раньше, часу ночи нам и не покажутся, мы успеем. Тут идти-то 15 минут». «Да зачем нам на это озеро?» Все еще не понимали подруги. «Вы что же, легенду не помните?» Хитро улыбнулась Таня. «Кто ночью в мертвую неделю споет вместе с русалками из озера, тому они подарят мужа хорошего и семейное счастье». «Так ведь ты себе мужа нашла уже!» — хихикнула Соня. «Заранее второй вариант ищешь, что ли? Никогда нельзя останавливаться на достигнутом!» — заявила Таня. «Мужа я нашла, но не откажусь от гарантий, что он окажется хорошим. Ну что, идем?» Аленка видела, что девчонки уже начали сомневаться. Мужа и счастье хотела каждая, а алкоголь притупил страх перед озером, которое и в обычное время года вызывало нервный трепет, поскольку над ним всегда клубился туман, а уж и в мертвую неделю и вовсе казалось местом нечистым. «А давайте сходим», — наконец выдала Марина. «Танька права, Навьи только после часу придут.
А вдруг реально русалки одарят?
Или утопят, сказала Аленка. Сказала негромко, но все услышали. Таня презрительно посмотрела на нее и бросила. А я на твоем месте рискнула бы. Если русалки тебя хорошим мужем не одарят, то сама ты его точно не найдешь. Красотой тебя природа обделила, приданого нет. Мозги есть, но учиться не отпустили. А в нашей глуши твой ум никому не нужен. Да и без нормального образования быстро зачахнет. И выйдешь замуж, в лучшем случае, за охотника или сына лесника, нарожаешь кучу детей и будешь, как твоя мачеха, всю жизнь в огороде копаться, да белье в тазу стирать. Таня ударила по больному. Сказала правду. Аленке даже возразить было нечего, а от этого еще обидней. Она ведь и сама думала об этом. Не видать ей женского счастья в деревне. А уехать нельзя. Повторить судьбу мачехи и остальных местных женщин. Только время сейчас уже не такое. Молодежь знает другую жизнь, стремится к ней, а ее не пустили. Ей 20 в будущем году исполнится, а с парнем никогда не встречалась. Не целовалась даже ни разу. Никто на нее не смотрел, на свидание не звал. Один только сын лесника, но уж больно он был некрасив и неопрятен. Не о таком женихе мечтала Аленка, но такое, видимо, достанется.
«Ну так что, ты идешь?» — поинтересовалась Таня, видя, что удар достиг цели.
Аленка кивнула.
«Иду».
К озеру пришлось идти через поле. Дорога заканчивалась сразу за последним домом, дальше тропинки не было. Местные озера побаивались, не отваживались к нему ходить даже смельчаки, да и нечего было там делать. Вода хоть и казалась прозрачной, а не водилась в ней рыбы. Как-то рассказывают, Семён хромой со своим зятем целый день просидели в лодке, но так ничего и не выловили. Было это как раз накануне мертвой недели, и в первую же ночь Семёна навья поймала и съела, а зять его неизвестная болезнь убила. Был человек. И зачах за несколько дней. После того случая тропинка изросла. И охотник местный предпочитал охотиться в другой стороне. Купаться желающих тоже не находилось. Вода в озере холодная даже в самую сильную жару из-за многочисленных ключей, бьющих на дне. Аленкин папа утверждал, что ключи и губят отчаянных купальщиков, а вовсе не русалки. Озеро издалека было заметно по клубившемуся над ним туману. Если в деревне он скромно стелился по дороге, не рискуя заглядывать во дворы, то над озером расплывался во всю гладь, забирался на берег, поднимался высоко, серебрился в лучах луны. Чем ближе они подходили, тем яснее видела Аленка в переливах тумана призрачные фигуры, очертаниями напоминающие людей, и тем сильнее билось ее сердце. Что если Навь живет в тумане? В деревню они приходят поздно ночью, но вдруг у озера, как и в лесу, появляются раньше. Остановить бы девчонок, повернуть назад. Только Таня уже ушла вперед, остальные хоть и жмутся друг к другу, тянутся за ней, как на привязи. И Аленка тянется, а сердце заходится в дурном предчувствии. И ведь не особо верит, что русалки на самом деле могут подарить хорошего жениха. Аленка и в самих русалок-то не очень... В Навь верит. Навь все местные каждый год видят. Детям хоть и запрещают подходить к окну по ночам всю мертвую неделю. Но дети на то и дети, чтобы не слушаться. Аленка тоже не слушалась. Еще совсем крохой, аккуратно подбиралась к окну и, приоткрыв занавеску с ужасом и благоговением, следила за призрачными фигурами, бредущими по дороге в серебристых лучах. А вот русалок никогда не видела. И вот озеро совсем близко. Туман уже не стелется преданно у ног, а взбирается выше, обнимает за талию, гладит плечи, легонько касается щек. Прикосновения у него прохладные, словно пальцы тех русалок. Но разгоряченной коже приятна эта прохлада. Девчонки, перебрасывавшиеся словами в поле, теперь замолчали. Даже Таня, шедшая впереди, сбавила шаг. Если и испугалась, то не скажет, не повернет назад. Никто из девчонок не повернет. И Аленка тоже не станет. Совсем рядом послышался всплеск, словно крупная рыба ударила хвостом по воде, и девчонки, наконец, остановились. Впереди, сквозь туман, уже виднелись серебристые отблески луны на водной глади. Колыхались на волнах большие белые кувшинки. Доносился их легкий травяной аромат. Дальше идти было страшно. Если до сего момента поход больше напоминал шутку, вызов друг дружке, то сейчас все внезапно поняли, что еще шаг, и шутка превратится в нечто гораздо большее. Назад будет уже не повернуть.
«Да ладно вам!» — наконец хихикнула Соня. «Неужели вы верите в русалок? Ладно, бабки наши, даже родители тоже недалеко ушли. Но мы-то современная молодежь. Ну какие русалки? Сказки?»
«А если нет? Навь же есть».
«Так кто Навь?»
Чем Навь отличается от русалок, Соня едва ли смогла бы объяснить, но никто не стал спрашивать.
«Давайте уж хоть к озеру подойдем, раз пришли», — предложила Таня и первая шагнула ближе к воде.
Девчонки переглянулись. Каждая уже жалела, что вообще согласилась идти сюда, но Таня права. Раз уж пришли, стоило подойти к воде, полюбоваться на мертвое озеро. Вблизи вода казалась прозрачно-голубой, почти прозрачной. Клубящийся над ней туман только усиливал эту прозрачность. И казалось, наклонись ближе, сможешь рассмотреть дно. Впечатление это было обманчиво. Озеро очень глубокое. Таня подошла почти к самому краю. И если бы водная гладь была не такой спокойной, даже крохотная волна уже намочила бы ей ноги.
«Не подходи близко», — попросила Марина, но Таня лишь отмахнулась.
«Я только сорву пару кувшинок», — заявила она. Аленке это показалось плохой идеей, но прежде чем она успела возразить, Таня наклонилась и дернула на себя белый цветок. Тот цеплялся за дно толстым корневищем, а потому, когда девушка оторвала его, потревоженная вода всколыхнулась, серебристое отражение луны на ней затрепетало, исчезла на какое-то мгновение, а затем появилась вновь. И вместе с отражением над озером разлился тоненький перелив колокольчика, а следом потянулась едва слышная песня. Слов различить было нельзя. Тонкий женский голос словно бы тянул один только звук «А», но оказалось, звучит целая песня. Голос становился то выше, то ниже, то накатывал плавно, как катятся одна за другой волны, то вдруг начинал прыгать, словно мячик. К одному голосу присоединился второй, потом третий, и вот уже целый хор тонких голосов вибрировал, звенел, качался на волнах, завораживая все живое вокруг. Аленка ощутила почти непреодолимое желание присоединиться, запеть вместе с голосами. Очевидно, ощутила это не только она, потому что рядом затянула мелодию Соня, затем Марина и Света, тонко запела Вика, а потом и Таня. Аленка шагнула ближе к воде и тоже запела. Странное это было чувство. Никто не знал песню, которую они поют. Впервые слышали мелодию, но удивительным образом попадали в такт, словно давно репетировали. Голос, идущий изнутри, от самого сердца гипнотизировал. Аленка никогда не думала, что может так петь и что может получать такое удовольствие от пения. Она пела на свадьбах и деревенских праздниках вместе с другими девчонками, но то были обычные песни, со словами и смыслом, и не всегда ей нравились. Сейчас же казалось, что все они, и живые, и мертвые, будто часть единого целого, будто не разные существа поют, а кто-то невидимо играет на тонких струнах скрипки или арфы. И смысла в этой переливчатой мелодии было гораздо больше, чем в иных словах. Песня продолжала разливаться над озером, но вода больше не была спокойной. Колыхнулась посередине, расступилась, выпуская на поверхность три прекрасные женские фигурки. Они поплыли к девчонкам, показываясь из воды все больше и больше, и вышли на берег прекрасными русалками. Точнее, рыбьих хвостов, как в сказках, у них не было. Но Аленка не сомневалась, что это русалки. Кто еще может показаться из воды в мертвую неделю? Они были невысокого роста, тонкие, с прозрачной кожей,
через которую просматривалось, как струится по венам озерная вода вместо крови. Подернутые белесоватой пеленой глаза прояснились, стали прозрачно-голубыми, как спокойная гладь озера. Коралловые губы приоткрывались, рождая на свет прекрасную песню. Длинные волосы темно-зеленого цвета спадали по обнаженным плечам, прикрывали грудь и опускались ниже пояса. Никто не видел движения ног, их умело скрывал туман. Но русалки приблизились вплотную, обошли по кругу, рассматривая гостей, коснулись их руками, погладили тонкими холодными пальцами лица, а потом подплыли к Тане. Одна забрала у нее сорванную кувшинку, две другие взяли за руки и потянули к воде. Таня шагнула за ними, будто во сне, но никто не окликнул ее, не помешал войти вслед за русалками в воду. Гипнотическая песня погружала в транс, и не было никакой возможности отвлечься на что-то другое. Только когда голубая толща воды сомкнулась над головами, и четыре фигуры стремительно пошли ко дну, исчезли из поля зрения, с девчонок спал морок. Они замолчали, ошарашенно глядя на то место, где только что в последний раз мелькнули рыжие Танины волосы. Каждая понимала, что нужно что-то предпринять, спасать подругу, но стояла на месте, не зная, как это сделать. Идти за ней в воду было опасно. Звать на помощь кого-то из деревни — бесполезно. Никто не придет, а если и придут, не успеют. Так и стояли молчаливыми изваяниями на берегу озера, ожидая чуда. И оно случилось. Луна на миг спряталась за неожиданно набежавшей тучкой, а потому никто не заметил, как показалось из воды Таня. Только когда серебристые лучи вновь скользнули на землю, освещая укутанный туманом берег, все увидели стоящую у кромки воды девушку. С волос и одежды капала на землю вода, а рыжие волосы украшал венок из белых кувшинок. Выражение Таниного лица казалось странным. Словно тело уже вернулось, а сознания еще нет. Таня смотрела вокруг бессмысленным взглядом. На губах блуждала удовлетворенная улыбка, но до того пугающе, что хотелось встряхнуть ее, ударить по бледным мокрым щекам, только бы снова увидеть в зеленых глазах озорной огонек. Первой пришла в себя Соня. Бросилась к Тане и, несмотря на то, что она была мокрая, крепко обняла.
«Таня, мы уж думали, что ты...» «Все».
Таня бессмысленно посмотрела на подругу, снова улыбнулась. «Ну, что ты?» Голос хоть и принадлежал ей, но казался таким же отстраненным, как и взгляд. Словно бы не голос, а его бледная тень. «Как же я могла? Ведь у меня скоро свадьба». Она мягко отодвинула Соню и, не глядя на застывших подруг, пошла вперед к деревне. Девчонки переглянулись, ничего не понимая, а затем направились следом. Уже отойдя на приличное расстояние, Алёнка, шедшая последней, не выдержала. Обернулась. Там, в тумане, в прохладных прозрачных водах, она явственно услышала негромкий всплеск. И ей наверняка показалось, ведь у русалок не было никакого хвоста, увидела, как большая рыба стремительно ушла на дно.